по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Да, продолжается наше путешествие по страницам Библии. Что бы то ни было, что бы ни происходило, 846-я встреча. Господь дает нам встречаться и беседовать о Его Слове, познавать Его. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – это наша сегодняшняя эфирная команда. Я напоминаю, что мы в книге пророка Иеремии. Сегодня у нас непростая задача будет, потому что, когда мы читаем пророка Иеремию, мы видим, как Иеремия постепенно остается один. И мы будем говорить об одиночестве проповедующего Божие Слово. И мы будем говорить также о тех вопросах, которые, естественно, появляются, и о том, что делать с сомнениями. Потому что сомнения у каждого из нас появляются, но сомнения бывают разные. А бывают сомнения, когда ты еще не веруешь, когда ты еще не пришел к вере. Бывают же сомнения, когда ты проповедуешь Божие Слово, когда ты несешь Божие Слово. И ты понимаешь, что это Божье призвание. Но ты также видишь, что люди, которых считают авторитетами, с тобой не согласны. Я имею в виду авторитетов в мире. Ну, то есть ты говоришь одно, а это противоречит всему, что вообще в принципе мир говорит, всему, чему мир учит. Что делать, как быть по этому поводу, как решать для себя вот этот вопрос. Об этом, среди прочего, сегодня у нас и пойдет речь. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, ну и другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я хочу сегодня сделать то, что обычно не делаю. Я хочу сразу попросить прощения у тех, кто писал, особенно после нашего вчерашнего эфира. Там были письма, были комментарии, но я понимаю, что все сегодняшнее время, которое у нас есть до начала чтения Священного Писания, а у нас еще минут 19-20 есть до начала чтения Священного Писания. Так вот, я понимаю, что все это время сегодня мы посвятим ответу на одно письмо. Всего один слушатель, но на самом деле то, что пишет Софья, она прислала нам через сайт сообщение, а это, в общем, касается многих из нас. И о многих из этих вещей мы уже говорили с вами. Но повторение мать учения, и к нам присоединяются также люди, которые нас раньше не слышали, не слушали. Я думаю, что Софья как раз выражает вопросы многих из этих людей. Поэтому с письма Софии мы сегодня начнем. И я предполагаю, ну, что больше ничего мы сегодня уже не успеем из ваших сообщений. Но оно настолько яркое, настолько интересное, что есть смысл его прочитать целиком и ответить постепенно. Более того, если сегодня не успеем, то я завтра тогда вернусь к этому письму. Но я думаю, что успеем. Кстати, Софья прислала еще одно сообщение. Она спрашивает, на какой адрес или куда отправили мне ответ вот на мой вопрос. На тот момент еще никуда, но сейчас вот в эфире ответим. Мы стараемся отвечать на самые такие объемные вопросы в эфире, не по электронной почте. Именно потому, что этот ответ может быть нужен и другим людям. Итак, я прочитаю письмо Софьи сначала целиком, а потом мы будем его разбирать и отвечать на него по пунктам, по фрагментам. Софья пишет: «Спасибо, что вы несете Слово Божие. Очень трудно понимать значение слов без комментариев. Объясните, пожалуйста, почему Бог закодировал почти каждое слово? Лоза – это Иисус, ветвь – это мы, блудница – это Израиль. Если бы я не слушала вас, я приняла бы это как написано, да и принимала до сих пор. И много еще не понимаю». Иеремия 3 глава. «Что это за дождь поздний?» 5 глава. «Ржет на жену другого». «Ржет на жену другого». Что он, насмехается? Вот такое весь письмо, коротенькое, но очень емкое, много всего интересного здесь описано. Давайте разбираться постепенно. Спасибо, что вы несете Слово Божие. Да, и спасибо вам за то, что слушаете, участвуете, пишете, потому что нести Слово Божие можно очень долго, но это не будет иметь смысла, когда никто не воспринимает. Я, читая ваше письмо, Вижу, что вы смотрите, слушаете, думаете, размышляете. Вот, спасибо вам. А вот дальше мы переходим к сути. Очень трудно понимать значение слов без комментариев. Я хочу напомнить, что у нас есть наши вышедшие уже раньше передачи, и среди них есть цикл, это очень важный цикл. И я, честно говоря, мы же читаем Библию за 5 лет, и, честно говоря, с того времени, когда мы это записывали, уже прошло какое-то время. Я бы этот цикл из 10 выпусков сейчас уже переписал, потому что некоторые моменты, видя ваши комментарии, видя ваши письма, некоторые моменты я понимаю, что нужно уточнить. Но как сделано, так сделано. Так вот, на сайте theos.fm, правда, вам придется долго докручивать до программ, апреля 2017 года, да, вот тогда это было. Или еще проще, в нашей группе ВКонтакте. Там есть отдельный плейлист, вводные программы. Это 10 передач. Это то, что как раз посвящено, то есть мы говорили как раз о том, как читать, как изучать Священное Писание, как изучать Библию. Тяжело понимать значение слов без комментариев. Знаете, все-таки начните, пожалуйста, с того, чтобы читать саму Библию, хотя бы понемножку, хотя бы по чуть-чуть. Используйте разные переводы, потому что действительно в одном переводе порой бывает трудно понять. И смотрите, что говорит Слово Божие, что говорит Священное Писание. В принципе, вот подход к комментарию – это уже следующий этап. И мне в свое время посоветовали, я хочу этот совет вам передать, друзья, потому что мне кажется, это важно – посоветовали вот что. Не читайте комментариев, пока сами не приложили серьезные усилия для того, чтобы понять то, что написано в том или ином месте Священного Писания. Естественно, это понимается в контексте, в библейском контексте, в культурном контексте и так далее. Но начните все-таки с Писания. Позвольте Писанию говорить вам. И молитесь о том, чтобы в Писании находить ответы на ваши вопросы. Вы, кстати, это замечательно иллюстрируете, потому что вы, София, задаете вопросы, на каждый из которых ответ в самом Священном Писании. Для того, чтобы найти вот эти ответы, никаких комментариев не нужно. Вы не задаете здесь вопросов, для которых, в первой части письма. Во второй части письма – да. Но в первой части письма вы не задаете вопросов, на которых ответов нет в Писании. Объясните, пожалуйста, почему Бог, пишете вы, закодировал почти каждое слово. Не-не-не, не закодировал. А что он делал, так это он говорил порою притчами, говорил образами. А мы, разве мы не говорим притчами, разве мы не говорим образами? Более того, опять-таки, как я уже сказал, те примеры, которые вы приводите, они все-таки примеры, скорее, Божьих объяснений. Дальше вы пишете: «Лоза – это Иисус, Иисус – ветви – это мы, блудница – это Израиль. Если бы я не слушала вас, я приняла это, как и написано, да и принимала до сих пор». Для того, чтобы услышать то, о чем вы говорите, София, совершенно не обязательно было слушать программу «По страницам Библии» или любые другие программы. Для этого Библию нужно было читать. Например, Христос говорит: «Я лоза, а вы ветви». И неоднократно Бог называет Израиль блудницей в Священном Писании. То есть это не комментаторы придумали. Вот тут мы подходим к очень важной теме. Мы исходим из того, что Библию все-таки нужно читать именно, вот как вы говорите, как есть. Если в Священном Писании дается объяснение, что это значит, тогда это объяснение тоже является частью того, как есть. А есть достаточно большая школа интерпретации Священного Писания, и немало хороших христиан разделяют именно эту позицию. Это так называемая аллегорическая интерпретация Священного Писания. Когда для всех для всех героев, для всех явлений Священного Писания находятся какие-то события, находятся какие-то соответствия. Тогда, в таком случае, действительно бывает недостаточно самого Священного Писания, приходится читать комментарии. И даже комментаторы порой не согласны с тем, что значит. Мы не придерживаемся этой традиции, мы не придерживаемся вот такой школы понимания. Мы прежде всего говорим о том, что говорится в самом Священном Писании. То есть, если Иисус говорит: «Я лоза, вы ветви», да, то, соответственно, так оно и есть. Но есть еще один момент. Ведь все это дается как картинка. Что такое «я лоза, вы ветви»? Да, почему нам бывает сложно это понять? А да потому что, ну, я предполагаю, что большинство из нас виноградную лозу видели и виноградник видели только по телевизору. Есть, конечно, исключения. Да, вот есть люди, которые живут в местах, где растет виноград, есть люди, которые бывали в местах, где растет виноград, и мы видели, или вы видели. Но многие никогда этого не видели на самом деле. Мы не можем этого понять. Поэтому и какие-то вот, скажем так, ссылки или отсылки к земледелию того времени, отсылки к жизни того времени от нас уходят, от нас ускользают. Но штука-то как раз в том, что Библия все это объясняет. Да, действительно, вы можете встретить комментарии и комментаторов, которые попытаются не просто дать, скажем так, какое-то соответствие для каждого слова или понятия, они попытаются и раскодировать каждое слово. Ну, есть, например, комментаторы, которые пытаются все свести к библейской нумерологии. Когда они читают Священное Писание, когда они смотрят на Священное Писание, и в каждой, ведь в греческом и в еврейском языке у каждой буквы было числовое значение. То есть, соответственно, можно было буквы перевести в числа, потом с этими числами как-то поработать, посчитать. Ну и в результате, например, было немало людей, которые претендовали на роль Антихриста. Вот, и это приходило и уходило. А последняя штучка, которую я видел в интернете, я просто был в шоке на самом деле. Но я был бы в еще большем шоке, если бы не знал, что такое бывало и раньше. Последние буквально 2-3 дня стали говорить о том, что президент Соединенных Штатов Америки Трамп – это антихрист. Почему? А потому что, сказали они, те, кто писали эти вот тексты, он заразился коронавирусом, а он умрет, и он воскреснет и докажет всем таким образом, что он антихрист. Ну и более того, вот как-то его имя тоже свели к числу 666. Никакого отношения к христианству, никакого отношения к Библии, к Божьему Слову это не имеет. Вот мы этим не занимаемся, и мы не воспринимаем Библию как книгу закодированную. Да, в Библии есть аналогии, в Библии есть культурные какие-то моменты, которые нужно учитывать. Когда вы пишете, Софья, если бы я не слушала вас, я приняла бы это как написано. Да и принимала до сих пор. Софья, и принимайте. Ради Бога, принимайте. Если после наших передач вы начнете искать скрытый смысл во всем, в каждом слове Библии, тогда мы не то что-то сделали в эфире, честное слово. Потому что, опять-таки, про вот те примеры, которые вы привели, в Библии так и написано, да, и про блудницу, и про лозу, и про ветви. Ничего нового, никакого открытия здесь нет. И многое еще не понимаю, пишите вы. И дальше у вас примеры другого плана, примеры того, что действительно порою комментарии помогают разобраться либо с моментами культуры, либо моментами языка. Бог ничего не кодировал, просто он писал в то время, исходя из той культуры. Ну, например, вы пишете Иеремия, 3 глава. Что это за дождь поздний? Кстати, кроме дождя позднего, есть еще и дождь ранний, Софья. Да, вот вы про это не написали, но часто в Библии как раз ранний и поздний дождь рассматриваются вместе. Ответить на этот вопрос намного легче, ну вот невероятно, вот намного легче, чем, например, на часто задаваемый вопрос о происхождении зла. Да, вот почему Бог допускает зло, откуда берется зло и так далее. Это вопросы сложные. На них есть ответы, но они сложнее. А вот ответ про ранний и поздний дождь, он прост. И даже наши слушатели, которые живут в Израиле, испытывали все это на себе. Дело в том, что в древнем, да и в современном Израиле тоже, между прочим, год как бы делится на 2 сезона. Есть холодное время, причем оно очень короткое. Оно где-то с октября по февраль или с октября по март. А дальше становится жарко. И вот промежуток с марта или с апреля по сентябрь или по октябрь – это очень жаркое время. Это время засухи. Так вот, холодное время обычно оформляется или окаймляется двумя сезонами дождей. Есть ранний сезон дождей, так называемый ранний дождь. Это как раз вот холодает, кончается вот это вот засушливое время, приходят дожди. Потом холод. И дальше, когда погода снова начинает меняться, когда температура воздуха снова начинает меняться, когда она поднимается, уже в феврале, в марте, есть еще один, второй сезон дождей, так называемые поздние дожди. И вот когда у тебя засуха 6 месяцев в году, а то и больше, ты ждешь вот этих сезонов дождей. И вот дальше начинается ожидание того, той заботы, которую дает Бог, которую проявляет Бог. У тебя прошла засуха, и дальше ты ждешь ранний дождь. Начинает холодать, и ранний дождь. И если ранний дождь есть, то все здорово, все замечательно. Вот если раннего дождя нет, ну, мы читали с вами про засуху во времена Иеремии, одной из 13 библейских засух. Сегодня мы, собственно, к этому вернемся. Мы повторим эту часть, потому что она важна. Мы снова поговорим о засухе тоже. Так вот, если дождя нет, если дождь не выпадает, тогда возникает вопрос, что происходит? Люди ждут ранний дождь, дальше раннего дождя нет. Идет вот этот прохладный период, или его тоже нет. Но потом люди знают, что вот февраль-март – это поздний дождь. И поздний дождь должен выпасть. А он не выпадает. Тогда Божье осуждение. Тогда, значит, что-то глубоко не так, глубоко неправильно. А вот ранний дождь прошел или не прошел, ждем позднего дождя. Дальше смотрим, есть поздний дождь или нет. Так вот, когда будет время благословения, когда будет время настоящего благословения для Израиля, Бог пошлет и ранний дождь, и поздний дождь. Для того, чтобы понять это, действительно понадобится комментарий. Но тут минимальный такой комментарий. Вы можете просто, допустим, ввести в поисковый движок, в поисковик, ранний и поздний дождь в Библии. И вы достаточно легко найдете ответ на этот вопрос. Это очень-очень легко. То есть большого комментария для этого не нужно. Правда, здесь нужно будет все-таки оценить ответы, потому что в каких-то источниках ответы... Вы же понимаете, да, что в интернет всякий может вывесить все, что захочет. Вот. И ответы могут разные быть. Дальше вы цитируете Иеремию 5 главу. Да, в предыдущем вопросе вашем, в предыдущем случае, в 3 главе, это вопрос связан с тем, что нам порой не хватает понимания географии и традиции того времени. Тут комментарии действительно могут пригодиться. А вот вопрос по 5 главе – это лингвистический вопрос. «Ржет на жену другого». Что, он насмехается? Нет, он не насмехается, он ржет. Да, тут вам бы помогло, наверное, чтение нескольких разных переводов. Жеребец ржет. Мужчины израильские стали как жеребцы, которые ржут. Нет, не насмехаются, а ржут призывно. Ржут, потому что им хочется на жену другого. Опять-таки, я думаю все-таки, что при внимательном чтении, Софья, контекст вам бы помог с этим разобраться. Да, вот вы бы это увидели. Ну или, по крайней мере, задумавшись о разных значениях слова «ржет». Нужно помнить, что Библия не написана на русском языке. Нужно помнить, что она переведена на русский язык. Соответственно, есть разные переводы. И в таком случае действительно берете приложение. Я не буду сейчас конкретное приложение рекламировать, но... потому что не мое это дело, не моя эта задача. Но сегодня, если у вас есть более или менее, хотя более или менее современный мобильный телефон, ну, в общем, на таком уровне, я думаю, что они есть у всех, потому что вы можете поставить какое-либо из приложений, их много, с разными переводами, с комментариями, и такие вопросы решить. Я хотел бы предложить вам в оставшиеся у нас 2 минуты краткий алгоритм работы с текстом Священного Писания. Первая часть, первый пункт этого алгоритма – молитесь. Молитесь, чтобы Господь дал вам понимание. Молитесь, чтобы Господь вас смирял. И делать это есть смысл перед тем, как вы взяли в руки Священное Писание. Ну, потому что у нас зачастую голова другим забита, нам сложно бывает осознать то, что говорит Библия. Второе. Начинайте читать. Причем полезно, если у вас есть какой-то план. Вы читаете, допустим, книгу за книгой. Начинайте читать. Не торопитесь, не спешите. Не пытайтесь прочитать сразу много. Не пытайтесь ухватить много материала. Есть такая практика чтения по главе, по одной главе. А для современного человека, мне кажется, по главе даже много. По стиху порой приходится, или по несколько стихов. Задавайте вопрос. Что это значило в контексте того времени? Может быть, есть другие места, параллельные места. Иногда в Библиях есть ссылки на них, где говорится о том же. Кто говорит, к кому говорит, к кому он обращается, о чем он говорит. То есть, что это значило тогда? И дальше попытайтесь сформулировать некие вопросы того, что у вас, для вас остается неясным. Вот мне непонятно. Первое, второе, третье. Прочитайте библейский контекст. Ну, хотя бы немножко выше, немножко ниже. Потому что это чтение зачастую даст вам ответы как раз на эти вопросы. Когда достаточно времени вы вложили в чтение Священного Писания, откройте комментарии, откройте отцов церкви, откройте современные комментарии. Посмотрите, что говорят об этом другие христиане. Да, кстати, когда вы будете читать, сравнивайте разные переводы. Это тоже полезно. И вот снова молитесь, но теперь уже молитесь по-другому. Господи, что ты хочешь сказать через это лично мне? Как это относится ко мне? Как моя жизнь изменится в результате того, что я прочитал или прочитала Твое Слово? Я уверен, что Господь нас не оставит, будет вести нас в понимание Его Слова. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать вместе Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы приходим к Тебе с благодарностью и с хвалой. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 846-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге пророка Иеремии, мы подходим к 12 главе. Но я хотел бы сначала перебросить мостик к тому, о чем мы с вами уже говорили в предыдущих наших программах. Я напомню, что когда книга закона была найдена в храме, это событие имело огромное воздействие на царя Иосию. И он собрал народ и заключил с народом завет, что народ будет исполнять закон. Закон этот, кстати, находится в книге «Исход». Вы помните, 10 заповедей, они записаны в 20 главе. А дальше с 21 по 24 главы книги «Исход», и мы с вами об этом когда-то очень подробно говорили, сразу после 10 заповедей идет речь об отношениях людей к ближним, к труду, к чужой собственности, а о поведении Божьего народа. И вот израильтяне обещали тогда соблюдать этот завет, ну и во времена Иеремии это обещание было возобновлено, они снова обещали соблюдать этот завет. И вот тут есть некая двойственность, некая половинчатость. С одной стороны, в то время некоторые люди действительно пришли к Богу, и, по крайней мере, частичное обращение все-таки было. С другой, для многих это было лишь поверхностное обращение, здесь не было полного возрождения, потому что люди были готовы исполнять религиозные правила, но сердце их так и не преображалось. И вот 11 глава, 6 стих. «И сказал мне Господь, провозгласи все сии слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи, слушайте слова завета сего». И исполняйте их. Вот это как раз время пробуждения. И израильтяне говорили, да, мы услышали, да, мы будем исполнять. Они дали обещание, однако на практике скоро опять началось отступление.
люди возвращались на свои прежние пути. И даже царь Иосия зачем-то пошел воевать против египетского фараона Нехао. Не надо ему было делать этого. Ох, не надо. Это была не его битва. Именно в этой битве на равнине Мегидо армия Иосии потерпела поражение, а сам Иосия был убит. Ну и, кстати говоря, читая Новый Завет, мы с вами узнаем о битве при Армагеддоне, Армагеддонская битва. Это тоже место, которое, в общем, имеет определенную славу, определенную известность. По этому поводу, по поводу смерти своего друга Иосии, плакал пророк Иеремия. Я напомню, что Иеремия начал проповедовать еще в юности. 20 лет ему было, или, по крайней мере, около 20 лет. Это был 13-й год царствования Иосии. И я предположил, что Иеремия и Иосия дружили, их связывали личные взаимоотношения. Интересно, кстати говоря, вот что. Да, на Иеремию нападали и при жизни Иосии. Однако самые серьезные нападки начались после того, как Иосии не стало. Дело в том, что царь Иосия обязательно защитил бы своего друга, но его уже не было, и защитить Иеремию также было некому. Я прочитаю вторую книгу Паралипоменон, 35 глава, 25 стих. «Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня». Итак, Иеремия знал, что люди не только вернутся к идолослужению, но падут еще ниже. Неполное обращение приводит к более глубокому, к более серьезному, более страшному падению. И мы с вами также видели, что Иеремии пришлось уйти из своего города, Анафофа. Да, будь Иосия жив, он бы защитил друга, но Иосии не было, а жители города, в том числе и родные Иеремии, были готовы его выгнать. Собственно, они так и сделали. На престол тем временем вошел Иоахаз, сын Иосии. Правил он всего 3 месяца, и это было страшное время, это было время беспросветного зла. Ну а дальше, после него, на престол был поставлен, да, именно поставлен, Иоаким. И на престол его поставил египетский фараон. И теперь Иоаким посылал дань в Египет, то есть Иудея стала фактически вассалом Египта. Это трагедия, такого не бывало, это сложно себе было представить, особенно учитывая память иудеев о Египте. Когда-то они вышли из Египта, Бог вывел их оттуда, но теперь они снова стали египетскими вассалами. Но и это было ненадолго, потому что укреплялась вавилонская власть, вавилонская империя, то, о чем мы с вами уже читали. И вот царь Навуходоносор одерживает победу над Египтом. И после того, как Навуходоносор разгромил Египет, Иоаким стал вассалом уже не Египта, а Вавилона. Прошло еще 3 года, и Иоаким решил возмутиться. Интересно, что даже в это время Божие терпение, в общем-то, продолжалось. Но через 3 года Иоаким решил восстать против Вавилона, вопреки предупреждениям Иеремии. Иеремия говорил, что так поступать не надо. Иоаким не обращает внимания на Иеремию. Иоакиму совершенно неинтересно Божие Слово. Так что, друзья, все темнее и темнее. Мы входим в необычайно мрачный период жизни Иудеи. И вот единственный лучик света в этом темном царстве – это как раз пророк Иеремия. И когда Иеремию выгоняют из его города, у него в сердце и в голове появляются сомнения. Думаю, что каждый проповедник, который стоит за Божию истину, тоже порою проходит через такие сомнения. Почему Бог молчит? Почему Он не действует? Один пастор мне рассказывал, он говорит, кажется, в нашей церкви все неприятности поражают именно людей благочестивых, тех, кто больше всего боится Бога и любит Господа. Интересно, что об этом же говорил и псалмопевец Давид. Перечитайте, например, 72-й Псалом. У нас об этом была целая беседа. А теперь давайте послушаем, как представляет эту ситуацию Иеремия. Сама ситуация понятна. Мы с вами увидели, как она возникла. Мы также увидели, что она не уникальна. Она была и у других героев Библии. Она знакома и многим из нас. А вот теперь Иеремия. 12 глава, 1 и 2 стихи. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою. Я остановлюсь сразу. Вот это утверждение, которое в первом же буквально слове, да, «праведен будешь ты, Господи», это основа для того ответа, который получит Иеремия. А, собственно говоря, все, что будет дальше, основано именно на этом. Иеремия высказывает свое отношение к Богу, свое восприятие Бога. Он говорит, что Бог праведен. И вот дальше, основываясь на этой праведности, он задает вопрос. «И однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их». Вот такой вопрос. Кстати, очень хороший вопрос. И знаете, я тоже порой очень хочу задать Богу ровно этот же вопрос. И задаю. Частично Бог даже отвечает. Однако, признаюсь, полного ответа я до сих пор не получил. Я получил ответ, который меня удовлетворяет, но не полный ответ. Не путайте, пожалуйста, эти вещи. Полный ответ и ответ, который нас удовлетворяет, это совершенно не всегда одно и то же. Итак, Бог позволяет нечестивым процветать. Почему? Вот, собственно, так звучит этот вопрос. Мы как-то говорили с одним моим другом о том, почему Бог не делает, например, богатыми тех христиан, которые уже сейчас проявляют щедрость и хотят проявлять еще больше. Ну, то есть он говорит, ну вот у нас бабушка в церкви, да, она всю свою пенсию или большую часть своей пенсии отдает. Она говорит, была бы у меня больше пенсия, были бы у меня больше доходы, я бы еще больше отдавала. Но Бог ей больше не дает. Почему? Знаете, у меня нет полного ответа. У меня есть, однако, ответ, который меня удовлетворяет. И мы продолжаем читать слова Иеремии, 3 и 4 стихи. «А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклане, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть? Скот и птицы гибнут за нечестие жителей ее, ибо они говорят, он не увидит, что с нами будет». Скорее всего, здесь, в 12 главе, уже начинается засуха, которая будет описана двумя главами позже. Иеремия говорит, ты их суди, они готовы для суда. Ну, потому что все очень плохо, и становится все хуже и хуже. И дальше ответ. Он начинается в 5 стихе. «Я этот ответ принимаю». Фактически Бог говорит с Иеремией, «Я знаю, что делаю, и у меня все под контролем». Помните первое слово, первого стиха, на который я обратил ваше внимание? «Праведен». Так вот, Бог говорит, «Я действительно праведен. И раз я праведен, то ты имеешь все основания, чтобы принять и дело мое как праведное». Ответ здесь основан не на каких-то рассуждениях, и даже не на наблюдении реальности, потому что наблюдение реальности на самом деле вызывает только еще больше вопросов. Ответ основан на Божьем характере. 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом, не верим, когда они говорят тебе и доброе». Здесь Бог много чего говорит. Но по сути он говорит, смотри, сейчас тебе тяжело, но будет все хуже и хуже. Если ты сейчас ужасаешься, то как же ты будешь ужасаться дальше? Да, твои родные тебя не принимают. Да, самые близкие к тебе люди держатся от тебя подальше, они тебя и знали. Но это еще не все. Дальше будет хуже. 7 стих. «Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Тут интересно, ведь еще не пришли вавилоняне, ведь еще не пришел Навуходоносор, до этого еще лет 10. Но уже звучит слово Божие в прошедшем времени, и мы с вами очень скоро увидим, что и молиться-то за этот народ уже поздно. 8 стих. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой. зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его». Разноцветная птица – это еще и белая ворона. Удел стал для меня, как белая ворона. Все на нее набрасываются. Она не такая, как другие. И тут можно вспомнить, например, 11 главу, 16 стих. «Зеленеющую маслиную, красующуюся приятными плодами, именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее». На эту аналогию, на эту образность будет ссылаться апостол Павел в послании к римлянам. Бог разберется с этой засохшей маслиной. Ну а мы с вами, христиане из язычников, это привитые ветви. У Бога есть свои отношения с Израилем, у Бога есть свои отношения с нами. И Бог говорит Иеремии: смотри, если ты сейчас в шоке, то ты придешь еще в больший шок. Ты пока еще не видел самого страшного, которое еще будет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Интересно, что некоторые комментаторы, читая 9 стих, обращают внимание на то, что фразу про разноцветную птицу или белую ворону можно применить также и к Иеремии. То есть не только мой народ для меня сейчас как разноцветная птица, но и ты для своих близких стал разноцветной птицей, белой вороной. Если вы стоите за Божье Слово, если вы стоите за Божью правду, и вы живете в безбожном обществе, а наше современное общество безбожно, то вы тоже как белая ворона. И вот Бог говорит, что приближается день гнева. Мы об этом читали и дальше. Я сейчас пропущу несколько стихов, прочитайте их сами. Но кроме того, Бог говорит также, что придет день милости. 15 стих 12 главы. «Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего». То есть есть возможность, есть шанс вернуться. Знаете, всякий раз, когда мы погружаемся в кромешную тьму, в этой тьме все-таки есть лучик света. Бог не оставляет нас в совершенно кромешной тьме. Я думаю, единственным случаем, когда люди останутся в кромешной тьме, будет как раз тьма адская, тьма вечного осуждения. Но здесь, конечно же, не тот случай. Бог говорит о суде, но Бог говорит также и о милости. Он говорит: «Я вспомню и землю, и народ, и я верну мой народ в эту землю». Вот 12 глава. А мы идем дальше, и 13 глава книги пророка Иеремии, и здесь перед нами нечто невероятно интересное. Это история о поясе Иеремии. Кстати, некоторые называют это притчей. Я думаю, это не притча, я думаю, что это реальная история. Первый стих. «Так сказал мне Господь: пойди, купи себе льняной пояс и положи его на чресла твои, но в воду не клади его. И я купил пояс по слову Господню и положил его на чресла мои». Представляете, Иеремия должен был купить пояс, при том, что, насколько можно себе представить, раньше он пояса не носил. Пояс, кстати, тогда носили, чтобы поддерживать одежды. А поддерживать одежды, припоясываться нужно было для того, чтобы одежда не мешала работать. Вот человек, который собирался трудиться, должен был припоясаться. Помните, как Иисус припоясался, прежде чем омывать ноги своим ученикам? Мы об этом читали в Евангелии от Иоанна, 13 глава. Ну а здесь Иеремия должен сделать с этим поясом что-то необычное. То есть сначала он покупает пояс, и он припоясывается им, а дальше, смотрите, 3 стих, И было ко мне слово Господне в другой раз. И сказано: возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы». Некоторые предполагают, что не могло этого быть на самом деле. К Ефрату идти — это действительно очень далеко, и нужно было идти в Вавилон. Неужели он действительно туда пошел? Думаю, да. И об этом походе его, скорее всего, расспрашивали. Невозможно было просто сходить в Вавилон так, чтобы никто не заметил. Его, скорее всего, спрашивали: «Слушай, Иеремия, ты правда туда ходил?» «Да, ходил». «Зачем ты туда ходил? Тебя царь посылал?» «Нет, не царь». «Командировка у тебя такая?» «Нет». «А кто же?» «Господь меня туда посылал». 5 стих. «Я пошел и спрятал его у Ефрата, как повелел мне Господь. По прошествии же многих дней сказал мне Господь: встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Я пришел к Ефрату, выкопал и взял пояс из того места, где спрятал его. И вот пояс был испорчен, ни к чему стал негоден». Пояс, скорее всего, и грязный, и мятый, и действительно носить его уже нельзя. И этот пояс провел сколько-то времени в Вавилоне. Читаем дальше 8 и 9 стихи. Это то, что сегодня учителя назвали бы работой с наглядными пособиями. 8 стих. «И было ко мне слово Господне. Так говорит Господь: так сокрушу я гордость Иуды и великую гордость Иерусалима. Это негодный народ, который не хочет слушать слов моих, живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов, чтобы служить им и поклоняться им. Будет как этот пояс, который ни к чему не годен». Фраза «сокрушу гордость», а можно переводить это так же, как и «загрязню», «испачкаю гордость». Народ становится все более и более нечистым. И в конце концов он дойдет до такого состояния, что уже не останется надежды. И Бог отправит его в вавилонский плен. И израильтяне как раз и будут находиться при реках вавилонских. Видите, как через конкретный пример, через конкретный предмет даже, Бог открывает будущее своего народа. 16 стих сразу прочитаем. «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». Очень сильное выражение здесь – горы мрака. Бог говорит: приходит ночь, и вы не будете знать, куда идти. Приходя к Иерусалиму, люди поднимались на гору. И вот всегда движение на гору, движение вверх, ассоциировалось с движением к свету. Свет всегда вверху. Гора мрака – это что-то абсолютно перевернутое. Но перевернутому миру, перевернутой стране и перевернутая гора. 19 стих. «Южные города заперты, и некому отворять их. Иуда весь отводится в плен весь совершенно». 23 стих. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Знаете, и сегодня неспасенный человек не может делать добро. Я понимаю, что многие с этим не согласятся, многие поспорят, но это вытекает или это следует из Священного Писания. Пока вы не будете по-настоящему жить ради Христа, самые добрые дела ваши по факту будут совершаться ради себя. Психологи могут показать нам весь эгоизм таких поступков. Они могут объяснить всю нашу жизнь с точки зрения разумного эгоизма. Пока Бог не будет в нашей жизни, мы так и останемся эгоистами. Ну а в 14 главе мы читаем о засухе, которую посылает Бог в качестве предупреждения народу, погрязающему в грехе. И тут очень тяжелое описание, 14 глава, 1 стих. Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождья. Плачет Иуда. Ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Да, это была серьезная, страшная засуха, похожая на ту, что была на севере во времена Ахава, когда вестником для северного царства был пророк Илия. Ну а сейчас засуха на юге, и вестником становится пророк Иеремия. Третий и следующие стихи. Вельможи посылают слуг своих за водою. Они приходят к колодезям и не находят воды. Возвращаются с пустыми сосудами. Пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. А дальше молитва, молитва Иеремии. «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, Спаситель его во время скорби, для чего Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?» Вот такое обращение к Богу. Кто-то скажет: «Ну ведь оно противоречиво, оно непоследовательно». Почему вы решили, что Иеремия в этот момент будет последователен? Знаете что? Он благочестив, он праведен и он честен. Несколько позже, 13 стих. «Тогда сказал я: Господи Боже, вот пророки говорят им: не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте». Это лжепророки, их было много. Многие действительно предсказывали тогда мир и процветание. И этим предсказаниям люди верили. Знаете, сейчас предсказаниям мира и процветания доверяют гораздо больше, чем Евангелию. И вот эта вот история, непрекращающаяся, про то, что вот миру мир, и про то, что будет мир и процветание, и мы сами этого добьемся, добьемся мы освобождения своей собственной рукой и так далее, это очень-очень давняя история. Однако грешные люди не могут принести миру мир. Они не могут принести миру процветание. Пояс Иеремии, описанный в 13 главе, не может стать как новый. Этот пояс стал негодным. Человечество и каждый из нас после грехопадения не может стать новым сам по себе. Есть только один способ его воссоздать. Есть только один способ воссоздать, возродить и переродить нас с вами. Это способ, который дает Господь. Внутренняя противоречивость Иеремии. С одной стороны, он говорит: «Господи, Ты устрой свой ответ, Господи, Ты устрой свой суд, Ты открой свою праведность». С другой стороны, он говорит: «Господи, почему?» И еще одна интересная вещь у Иеремии. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что он говорит: «Мы согрешили». То есть как это? Вот этот грешный народ, вот эти отступники, которые выгнали его, пророка, и он, пророк, включает себя в их число. Он не говорит: «Они согрешили». Он говорит: «Мы». Это тоже часть сердца пророка Иеремии. Это тоже часть его открытости перед Богом. Это тоже объяснение того, что значит быть Божьим сосудом. Он берет на себя их грех. И все-таки не случайно, глядя на Иисуса Христа, некоторые думали, что это пророк Иеремия. Мы с вами обязательно продолжим об этом разговор Но сделаем это уже в следующий раз. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.